Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа прозвучит третья, заключительная передача из цикла, подготовленного к 180-летию со дня рождения выдающегося московского пастыря, протоиерея Валентина Амфитеатрова, настоятеля Архангельского собора Московского Кремля. Во второй половине часа вас ждет материал, подготовленный Татьяной Калниной к прославлению преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского чудотворца, посмертные чудеса старца Серафима. Дорогие братья и сестры, в этом году мы совершаем 180-летие со дня рождения протоиерея Валентина Амфитеатрова. В нашей студии правнучка отца Валентина Евгения Николаевна Викторова. В эфире третья передача, посвященная биографии отца Валентина и его родственников.
Рассказывая о дочерях отца Валентина, безусловно, нельзя не вспомнить и о его сыне, Александре Валентиновиче Амфитеатрове. Самой большой его любви и самой большой боли. Отец Валентин сам позаботился, чтобы произошла встреча его потомков, оставшихся в России, и тех, кто продолжил его фамилию уже за рубежом. А произошло это так. В 2007 году я поехала по делам. В мои планы совсем не входило заезжать на кладбище, но почему-то я все-таки поехала к батюшке. На воинском мемориале я встретила группу людей. Они стояли около могилы отца Валентина. Подойдя ко мне, мне радостно сообщили, указывая на молодую девушку: «Это праправнучка отца Валентина». А я говорю: «А я правнучка». Это была Франческа, внучка известного композитора Даниила Амфитеатрова и правнучка Александра Валентиновича Амфитеатрова. Вот так две веточки соединились. Александр Валентинович Амфитеатров родился 26 декабря 1862 года в Калуге. Из Калуги семья переехала в Лихвин, куда отец Валентин был переведен с повышением в протоиереи Троицкого собора и назначен благочинным города и уезда. В своих воспоминаниях Александр Валентинович писал, что этот городок запомнился ему более других уездных городов калужского перемещения его отца, так как стоял этот город на Оке. «С первого моего сознания я был влюблен в Оку. Изо всех русских рек это самая русская река, с которой связаны былины, сказки и предания. На ней стоят самые древние русские селища, возникшие в незапамятные времена. Ее изумительные весенние разливы остались в моей памяти истинно подобными морями. В такой природе принял я первые впечатления бытия». Эту любовь он пронес через всю жизнь. В 1908 году Александр Валентинович, находясь в эмиграции в Италии, пишет Горькому: «Скучно без России, да еще весна скоро. Я каждую весну заболеваю тоскою по Оке, Волге и прочей среднерусской слякости любезной». В 4 года, наученный матерью, он сразу, как взрослый, стал читать, причем не детскую литературу, которой не было в доме, а журналы и книги из библиотеки отца. Русскому языку его выучил отец, прекрасный стилист и знаток изящной литературы. После переезда в Москву семья поселилась в Замоскворечье. Рядом находилась 6-я московская гимназия, куда и поступил 10-летним мальчиком Александр. В этой же гимназии позднее учился Иван Сергеевич Шмелев. Уже в гимназии проявляется неординарность мышления, талантливость Александра. Как он сам пишет, его едва допустили к выпускным экзаменам, но сдал он их отлично. Александр увлекается театром, пишет стихи. В журнале «Пчела» было опубликовано первое стихотворение 16-летнего гимназиста Амфитеатрова. У него был очень хороший голос, прекрасный баритон, и он мечтал об опере. Еще в 7 классе гимназии Александр прослушал сам Николай Григорьевич Рубинштейн, директор консерватории, кумир музыкальной Москвы. После прослушивания он высказал предложение, можно принять с освобождением от платы, но сначала надо было кончить гимназию. Ну а после окончания гимназии Александр поступил на юридический факультет Московского университета. Он увлекся журналистикой и стал сотрудничать с журналом «Будильник». Здесь он познакомился с Антоном Павловичем Чеховым, Власом Дорошевичем, с которыми на всю жизнь сохранил добрые отношения. После окончания университета страсть к пению снова взяла верх, хотя в эти годы Амфитеатр уже вполне профессионально писал. Его печатали в Москве, Петербурге, Тифлисе. Александр стал брать уроки пения в России, а затем Мариинский театр направил его учиться в Италию. Живя в Италии, он был корреспондентом «Русских ведомостей» в Милане. По возвращении в Россию Амфитеатр 2 сезона выступает на оперной сцене в Тифлисе и Казани, где имеет определенный успех. Но эти 2 года провинциальной карьеры, как он сам пишет, внушили ему столь глубокое к ней отвращение, что третьего ангажемента уже не искал, хотя имел выгодное предложение. Александр Валентинович стал перед выбором и отдал предпочтение литературному поприщу. И наша литература приобрела русского Бальзака, как назвал Александра Валентиновича Горький в своем письме к нему. В 1892 году Александр Валентинович Амфитеатров становится московским корреспондентом известнейшей петербургской газеты «Новое время». Прекрасное образование, наблюдательность, умение обращать внимание на детали и запомнить их, легко сходиться с людьми, высвечивать острые социальные проблемы на основе конкретных событий – все это создало ему имя в журналистике. В 1899 году Амфитеатров совместно с Дорошевичем основали газету «Россия». Это была остро полемичная газета, отважившаяся подчас на такое, что повергало в изумление и читателей, и журналистов. Газета была настолько интересна, что «Царь требует Россию почти ежедневно и хохочет над Дорошевичем», писал Александр Валентинович своей жене. В воскресном номере от 13 января 1902 года появилась печально известная первая глава будущего романа Амфитеатрова «Господа Обмановы». Она оказалась и последней. На следующий день газета не вышла, а ее автор был арестован и молниеносно сослан в Сибирь, в Минусинск. Фельетон вызвал неслыханный скандал. Быстрота и стремительность, с которой был выслан Амфитеатров, повергла его в пропасть банкротства. Разорена была его семья, пострадали люди, имеющие с ним финансовые отношения. Протоиерей Валентин Николаевич Амфитеатров, в этот период уже настоятель Архангельского собора в Кремле, пишет своему шурину Александру Ивановичу Чупрову.
Всегда милый и мне дорогой Александр Иванович, прими сердечный привет с великими праздничными днями. Для меня эти дни полны удручающего страха, совершенно теряю зрение. О семейных невзгодах, меня постигших, нет желания даже тебе, моему верному спутнику трудовой жизни, говорить и тем более писать. Скорби так велики, что языком их не выскажешь, письменным словом не выразишь. Ты, кажется, близко знаешь Плеве. Нет ли возможности перевести нашего изгнанника из азиатской России в европейскую, в какой-либо из губернских городов? О полном прощении изгнанный на 5 лет, по его словам, не мечтает. Скажу беспристрастно, что он не принадлежит к преступникам. Его преступление – легкомыслие. Он и семья его разорены.
Благодаря ходатайству в конце 1902 года Амфитеатров был переведен в Вологду. Находясь в ссылке, он сотрудничал с рядом газет, печатал статьи под псевдонимами. В 1904 году ему было разрешено вернуться из ссылки, но вскоре за новое опальное фельето опять был выслан в Вологду с запретом печататься. В июне 1904 года Амфитеатров получает разрешение уехать за границу. Начинается первый период эмигрантской жизни в Италии, продлившийся 12 лет. Живя в Италии, Александр Валентинович сблизился с Горьким, который также находился в эмиграции. Взаимоотношения и переписка Амфитеатрова и Горького, охватывающая период с 1902 по 1920 годы, является одной из интереснейших глав истории литературы XX века. Первая мировая война выявила патриотические взгляды Александра Валентиновича государственника. Он призывает забыть политические разногласия и объединиться для борьбы с внешним врагом. В письме Горькому Амфитеатров пишет: «Очень гнусная вещь – война. Никогда, даже во время революции, не чувствовал так ярко и страстно связь с Россией, потребность действовать и мучительность бездействия. Я, получив первую же сумму, немедленно уезжаю в Париж формировать волонтерский отряд. Не с родными братьями рядом, так хоть с двоюродными, но надо драться с чертовыми немцами». Осенью 1916 года Амфитеатру разрешают вернуться на родину. И, вернувшись, возглавляет газету «Русская воля». В ней 22 января 1917 года была опубликована его статья «Этюды», содержащая резкую критику власти и цензуры. И вновь его ссылают в Сибирь. Но в это время разразилась февральская революция. Александр Валентинович, не успев доехать до места назначения, возвращается в Петроград. Октябрьскую революцию Александр Валентинович встречает крайне враждебно. Он отказывается сотрудничать с большевистскими газетами. Его статьи, направленные против большевиков, печатались в газетах «Петроградский голос», «Петроградское эхо». Но буржуазная печать была поставлена в такие условия, что постепенно тихо угасала. Большевистская власть пыталась запугать Александра Валентиновича. Его трижды арестовывали. Он трижды был арестован. Первый арест последовал в июне 1918 года. Допрос ведет сам председатель Петроградской ЧК Моисей Урицкий, славящийся умением изуитски издеваться над людьми. Обвинения предъявлено не было, и Александра Валентиновича отпустили на свободу. Но после этого ареста ни одна его статья не принималась уцелевшими буржуазными органами печати. Прискорбно было для него, что именно из-за этого ему не удалось опубликовать статью «Отклик на отвратительный факт убийства Николая II». Оставаясь при антимонархических взглядах, но будучи честным человеком, он крайне был возмущен мерзостным, бессудным произволом дикой захолустной шайки. Александр Валентинович писал:
«Разбойничий способ истребления бывших царя и царицы с их уже вовсе ни в чем не повинными дочерями наполнил мою душу ужасом и отвращением. Право, даже потери близких сердцу людей далеко не всегда оставляло меня под таким тяжелым впечатлением, ибо трагизм ее гибели облегся в стыд и гнусность, которые теперь совсем не от нас уже зависели, и положили на наш народ, через суд совести и мнение других народов, новую печать презрения к нашему бесправию, к рабской бесхарактерности. Хотелось высказать все это, я не мог. Сам понимал, что трудно, но в такой момент под занесенным топором коммунистического блюстительства. Себя поэтому цензуровал, обглаживал, урезывал, говорил шепотом и четверть словами, там, где следовало бы вопить анафемой самвона во все горло. И все-таки в трех редакциях встретил широкие изумленные глаза. Да вы извините, в своем ли уме?
Как видим, беседа на Гороховой, где была расположена Петроградская ЧК с Урицким, не запугала Амфитеатрова. Не удалось запугать, пытались подкупить. Советская власть решила в противовес белогвардейским газетам за границей выпускать свою собственную беспартийную газету, в которой бы приняли участие известные и читаемые публикой литераторы. Предлагались большие выгоды – дипломатический паёк в счет гонорара, выплачиваемого в валюте. Получайте за границей все, что угодно. И это в то время, когда большинство несогласных литераторов оставалось без работы, без денег и влачило нищенское существование. Александр Валентинович на подобное предложение отвечал резким отказом. «Я дал слово, что иначе, как в условиях свободной печати, вновь писать больше никогда не стану. За 3 года я не напечатал ни одной строки, ни белой, ни красной, ни нейтральной. При этом и останусь до лучших времен». Положение семьи Амфитеатровых было действительно катастрофическим. В письме к Горькому 28 февраля 1919 года Александр Валентинович пишет.
«Мне очень хотелось бы видеть вас и изложить вам все содержание лично, но я очень болен. Неделю пролежал, а сейчас, хотя встаю, но чувствую себя совсем слабым, все время в каком-то полуобморочном состоянии. К тому же стоят безобразные морозы, а у меня нет достаточно теплого платья. Отъезд свой и своей семьи, конечно, решил я как необходимость еще прошлым летом. Вместо отъезда пришлось прожить зиму в условиях ужасающей безработицы. И нисколько не стыжусь слова «нищеты», потому что жалкое существование — это в холоде, голоде и бездеятельности. Приходилось оплачивать в 10 раз дороже, чем могла бы стоить самая безумная роскошь. Потому что нас ведь 7 душ. А что значит теперь прокормить 7 человек? Вы сами хорошо понимаете. Никакая работа не была возможна. Оставалось жить самоедством, в чем и упражнялись буквально до последней вещи. Все распродано и проедено. От минувшего величия остался рояль, без которого надо было бы поставить крест на музыке моего сына Даниила, композитора. Да, в виде злейшей насмешки, стильный зал 40-х годов, который всех приводит в восторг и решительно никому не нужен, так что, по всей вероятности, судьба его — сгореть всем своим лимонным ревом на топку плиты. А то сидим на чужом, спим на чужом, едим и пьем из чужого. Платье, белье, все продано до рубища, в коем почтенный добродетель. Но так как я на добродетель никогда не претендовал, то сомневаюсь и в том, чтобы это было почтенно».
Александр Валентинович читает лекции в Педагогическом институте имени Герцена. После прочтения одной из лекций, посвященной Герману Александровичу Лопатину, Амфитеатрова арестовали, взяв подписку о невыезде, и лишили права читать лекции без согласования с ВЧК. Приходилось зарабатывать переводами. Александр Валентинович и его супруга Илария Владимировна Амфитеатрова занимаются переводами с французского, немецкого, итальянского. Для всемирной литературы Амфитеатровым было переведено более 30 пьес Карла Гальдони, но гонораров не хватало. Жизнь подчас казалась Александру Валентиновичу сплошным бредом. Больше всего его страшила судьба детей. Амфитеатров обращается к Луначарскому, с которым встречался во время первой эмиграции в Италии на Капри у Горького.
Мы с вами стоим на разных политических позициях, но я знаю вас как человека симпатичного, сердечного, типического русского писателя, с которым, следовательно, другой писатель может поговорить откровенно, по душе, в минуту, когда ему приходится очень трудно и тяжело. Я, кажется, впервые в жизни решительно не знаю, что мне делать дальше. В совдепе Иларии Владимировне любезно указали на возможность детей работать в приюте, а самим отправиться в богадельню. Но мы не чувствуем ни малейшего призвания к тому, чтобы так или иначе садиться на общественную шею. А вместе с тем, я не вижу перед собой никакой возможности к труду производительному и добывающему, хотя полон сил и работоспособности. Именно поэтому я стремлюсь уехать в другие условия жизни, более мне привычные, равно и детям моим. В условиях, при которых я могу кормить их и воспитывать на свой заработок, чего я здесь по политическим условиям лишен. Я не могу идти рука об руку с советской властью, потому что, первое, я не марксист, второе, не сочувствую ее методам, темпу, многим ее представителям, апофеозу гражданской войны, ее террору и прочему. Очень может быть, что я стар, что многое новое в России мне непонятно и отвычно. Но есть поступки, слова и люди, которые для меня несовместимы с идеей свободной личности. Это не саботаж, а просто честное признание своей непригодности для условий переустраиваемого мира. Когда человек чего-либо не понимает, лучше ему стать в сторону и не мешать работать понимающим.
Полученные с помощью Луначарского паспорта были просрочены, так как не хватило денег для отъезда. В дальнейшем граница была уже закрыта, и не было ни паспортов, ни денег. Еще 2 года жизнь на выживание продолжается, но Александр Валентинович остается непримиримым. В марте 1921 года арестовывают уже не только Александра Валентиновича, но и Иларию Владимировну, и сына Даниила по обвинению в участии в Петроградском заговоре и Кронштадтском мятеже. Дело о контрреволюционном заговоре строилось на доносе якобы их соседки, однако та проживала совсем по другому адресу. Обвинение рассыпалось за недоказанностью, и Амфитеатровых выпустили. Александр Валентинович, однако, понимал, что кольцо сжимается, и следующий арест может оказаться последним. Он принимает решение бежать. Ночью 23 августа 1921 года на лодке, как в приключенческом романе, он вместе с семьей переправляется через Финский залив. «Мне удалось, пользуясь утренним туманом и нерадивостью ваших патрулей, покинуть пределы вашей империи, которая когда-то называлась моим отечеством», так пишет Амфитеатров в открытом письме Владимиру Ленину, находясь уже за рубежом. Пробыв карантинный месяц в Финляндии, Амфитеатров уезжает в Прагу, затем в Берлин, в Париж и, наконец, навсегда поселяются в Италии, опять в Леванто. Начинается второй итальянский период его эмиграции. Этот период резко отличается от жизни в Италии в начале 1900-х годов. Тогда его дом был полной чашей, открытой для русской интеллигенции. Тогда Амфитеатров помогал многим. Сейчас он уже не молодой, без средств к существованию, с большой семьей, которую надо содержать. С грустью читаешь письмо Александра Валентиновича, адресованное своему другу Василию Ивановичу Немировичу Данченко в марте 1936 года.
«Дорогой Василий Иванович, очень вы меня порадовали своим письмом свидетельствующим, что вы обретаетесь не только в полном здравии, но в бодром подъеме сил душевных и телесных. Молодец вы, право, прям-таки баснословный. Можно подумать, что вам не 92-й год, а 29-й. На портрете, за который приношу сердечную благодарность, конечно, оказываетесь несколько постарше, но седины к вам весьма идут и обогащают галерею русской литературы еще одним сверхживописным старцем. Относительно моего изображения, вот в конце месяца приедет на отдых Максим, так пусть снимет. Я уж очень не люблю эту операцию, да теперь и не бываю в городе. Безвыходно просидел на нашей вышке больше 2 лет, а эту зиму и вовсе не выходил из дому, даже в сад, потому что зима выдалась мокрая, а у меня нет обуви, хожу в мягких туфлях. Очень трудная была зима, никакого топлива, да вдобавок сломался и термосифон, а на починку его не было средств. Около 2 месяцев тому назад у нас отняли электричество за неплатеж, и с того времени лишились мы и радио. Лишение электричества, конечно, тяжкий удар для всех нас, но пуще всего для меня лично, потому что с моей возрастающей слепотой вечерняя работа при свечах для меня уже вовсе невозможна. Таким образом, рабочий день мой сократился наполовину, и производство статей пошло очень медленным темпом. Пробую ускорять диктовку роману, но непривычка к этому способу ужасно тормозит дело, а следовательно и доходность. Пока электричество не вернется, буду чувствовать себя весьма несчастным. А чтобы оно вернулось, нужно заплатить около 300 лир, кое взять решительно неоткуда, ибо заработок мой весьма немногим превышает эту сумму. Питать же им приходится семью в 5 душ. Данила и Максим нас сколько могут поддерживают, но могут-то они уж очень мало, потому что музыкальная карьера в пределах Италии — это славы много, а денег мало, как поется в «Свадьбе Фигаро». Да и расходов производства эта карьера требует огромных, ибо тоже ведь чистота особая требуется. Одежды, инструменты и так далее, а пуще всего разъезды. Вот, например, у Максима в марте и апреле концерты в Генуе, Неаполе и в Поле. Прикиньте по карте, что это выходит по расстоянию и по времени. Много ли тут может остаться артисту, даже при хорошем гонораре? А ведь платят-то скверно. Да еще и аккомпаниатора надо с собой возить и с ним делиться. А у Данилы сверх того семья, уже пара ребят, Эрик и Стелла. Вообще, как ни стараешься уберечь спокойное состояние духа, в клещах нужды. А жуткая старость досталась нам на долю. Мне лично пуще всего жаль, конечно, Иларию Владимировну, единственно трудами и непостижимой энергией которой мы все ухитряемся еще как-то существовать. Но она совершенно извелась и на тень похожа. Возраст ее уже не маленький, а работать разнородно приходится ей, как ни одна молодая не выдержала бы. И видеть это и пользоваться этим ужасно стыдно нам, мужчинам, а делать нечего. Ну, вот вам полный доклад о нашем житье-бытие. Знаю, что он не из веселых, а скорее способен навести уныние на фронте. Авось как-нибудь еще выживем. А выживем, так и вытерпим.
Жизнь Александра Валентиновича Амфитеатрова может вызывать удивление, неприятие, осуждение. Антимонархист, увлекшись модным вольнодумством 60-х годов, отошел от церкви, побывал в масонах. Человек неудобный для себя и для многих, потому что всегда был искренен и в творчестве, и в жизни. Но безбожником Александр Валентинович не был. В конце жизни он многое передумал. То, что было заложено в детстве, не пропало в туне. В письме к Немировичу Данченко он делится с ним своими невеселыми думами.
Я сейчас ничего не читаю. Отчасти из-за слепоты, а больше по отсутствию интереса. Думаю много, но все невеселое. Поверки прошлого неутешительны. Как-то скоро и малоплодно прошла жизнь. Настоящее глядеть тошно. А будущего, на земле, по крайней мере, нет. Того света как будто не боюсь. Хотя глубоко верую в бессмертие души и дальнейшее бытие. И знаете ли, без всякого мережковского умничанья, а так попросту, по-мужицки, по-поповски, начиная представлять себе все это. Пробовали вы когда-нибудь читать Евангелие? Не как книгу благовестия, а как литературное произведение. Я в последнее время много читал его так. Какая несравненная силища! Какие четыре гения соединены в такой тощей книжке! И как не нужны мелкие, пошлые, все их соединенные распространители и толкователи, не исключая Льва Толстого. Он, впрочем, пожалуй, хуже всех.
Александр Валентинович Амфитеатров умер 26 февраля 1938 года в Леванто, в Италии, стране, давшей приют изгнаннику, где он прожил почти половину жизни. В последний путь Александра Валентиновича провожал православный священник. Обращая свой взор в прошлое, я благодарю Господа, что соприкоснулась с этими удивительными людьми, создавшими свой неповторимый мир любви, добрых бескорыстных отношений, душевной щедрости.
Открытое письмо Александра Валентиновича Амфитеатрова Владимиру Ильичу Ленину. Опубликовано в 1921 году в последних известиях в городе Ревель в Эстонии. Милостивый государь Владимир Ильич, только на 5 минут займу я ваше внимание, только на 5 минут отвлеку вас от государственных забот. Прошу не взыскать с меня за то, что я обращаюсь к вам не при посредстве листа, почтовой бумаги и конверта, а при содействии печатного станка. У меня есть на то основание. Первое. Более шансов, что вы прочтете статью, чем письмо такого незначительного человека, как я. Второе. Простите. Вы сами создали такое положение вещей, что переписываться с вами для корреспондента безопасно только в присутствии тысячи свидетелей, ибо частное обращение к вам уже конспирация, а конспирация под вашим знаменем – преступление. Еще находясь в пределах вашей империи, которая когда-то называлась моим отечеством, и позже, после того, как мне удалось, пользуясь утренним туманом и нерадивостью ваших патрулей, ее покинуть, я долго и мучительно думал над разрешением одного вопроса, за ответом на который обращаюсь непосредственно к вам. Именно к вам, а не к кому-нибудь из ваших сподвижников, потому что вы вершина, вы, так сказать, Гауризанкар, горный пик в Гималаях, советской власти. Кроме того, вы все-таки русский. А главное, вы человек большого ума, каковым я вас считал, считаю и буду считать. Я был бы вам безгранично обязан, если бы вы помогли мне разобраться в той массе предположений, тайных дум, вездесущих слухов и тех ни на чем не основанных убеждений, которые рождает инстинкт человека, если бы вы открыли мне глаза на истину, указали бы мне путь к разрешению таковых вопросов. Существует ли грань между идейным коммунизмом и коммунизмом криминальным? Если существует, то где она? Сознаете ли вы, что ваша идея растворилась в коммунистической уголовщине, как капля уксуса в стакане воды? И если это знаете, то как можете вы, человек идеи, мириться с этим? Уверяю вас, никто из ваших подданных этой грани не чувствует. Не чувствует ее потому, что ужас, произвол, голод, нужда трехлетнего ига вашего притупили и атрофировали в них способность разбираться в обстановке и отличать добро от зла и правду от лжи. И не потому, что ваш режим окружает их людьми, снабженными, кроме партийных билетов, непогрешимостью пап и душевной чистотой новорожденных младенцев, а потому что грань эта, если и существует, бесконечно от них далека. Она вне их кругозора, а все, что видят они, все, с чем соприкасаются, ложь, обман, провокация, насилие, тирания и уголовщина сверху, уголовщина снизу, справа и слева. Допустим на минуту, что в затворничестве своем под сводами московских теремов, в величественной тиши Кремлевского дворца, вы далеки и чужды от будничной стороны вашего режима, как далек и чужд был народной жизни ваш коронованный предшественник. Но ведь на каждом шагу своей государственной работы, в каждом вашем акте внешней и внутренней политики, вы не можете не ощущать и не видеть того краха, который потерпела советская власть за 3 года своего существования. Переверните страницу истории и посмотрите, чем была идея народовластия, когда вы привезли ее с берегов Женевского озера, и чем теперь стало. Прочтите сейчас страницу, и вы увидите отталкивающую старую грешницу без твердой воли, без сознания собственного достоинства, убеждений даже, то зверски жестокую, жестокостью существа, которому нечего терять, то позорно услужливую, лицемерную, готовую сдаться тем самым, кого недавно клеймило гордым презрением, готовую на какую угодно мерзость ради жалкого права воскликнуть «Я существую». Имейте, Владимир Ильич, мужество признать, что главный козырь ваш, ставка на всемирную революцию, бит. Бит он потому, что, принеся на знаменах своих самые соблазнительные лозунги, какие знает человечество, вы для осуществления их выбрали противоестественный путь, страшный путь, путь крови и насилия. Вы потребовали крови, потребовали отрицания всего, что составляет сущность человеческого бытия. Вы думали, что имеете дело не с людьми, а со сверхчеловеками, готовыми с эпическим спокойствием созерцать гибель своей родины, смерть своих жен и детей от голода и от пуль ваших опричников во имя проблематического блага грядущих веков. Вооруженный бумажными теориями, рассматривая предметы сквозь призму сухого учения Карла Маркса, вы не могли видеть истинных свойств и качеств тех людей, которым вы с легким сердцем обещали столько же счастья в будущем, сколько согласятся они в настоящее время пролить слез и крови. Вы пошли вразрез их самым жизненным интересам, привязанностям и убеждениям, и ваша кардинальная надежда рухнула. Центральный стержень всей вашей машины переломился, и сколько бы десятков и сотен фунтов стерлингов не разбрасывали вы из русского народного кармана, ваши агенты всех частей света ничего не достигнут. Не достигнут ничего потому, что если золотом и пулеметами можно как-нибудь заставить людей идти на борьбу для них не вполне понятную, не сулящую ничего непосредственно их родине, их очагам и семьям, то заставить подкупом и угрозой другие народы бросаться в бесконечный водоворот, неизбежный и прежде всего несущий для их стран позор, регресс и унижение, невозможно. Да и что это за идея, которая нуждается в услугах золота и динамита? И вот, когда ваша крупнейшая карта бита, вы пускаетесь в бесконечный ряд компромиссов. Вы мельчаете с каждым днем, с каждым часом. Ваша идея тонет в омуте лжи, фальши, беспринципности и отсутствия уважения к самому себе. Не вы ли сами подписали великолепный, достойный Наполеона декрет о низложении румынского короля? Не вы ли восклицали в печати и устно о полной невозможности вступать в какие-либо переговоры с державами Антанты, пока там стоят у власти капиталисты?
Не вы ли обещали разговаривать с рабочими всех стран только через головы их правительств? Не вы ли, наконец, совершили феерический полет партийных штандартов через весь мир, в столице Англии, Франции, Америки, совсем как Вильгельм, который 5 лет тому назад сулил своим ландскнехтам завтрак в Париже, обед в Петрограде? А теперь, в классическом забвении своих слов, с великолепным равнодушием, вы командируете послов к европейским дворам и считаете большим дипломатическим успехом, если их пустили дальше швейцарской. Не ваших ли послов высылают, как нежелательный элемент, то из Швейцарии, то из Дании, то из Норвегии? Не вашего ли Каменева вышвырнули из Лондона, как взорвавшегося в шулерстве игрока выбрасывают из клуба? Не ваших ли дипломатов ловят, как рецидивистов, за попытку продажи выкраденных из русской короны бриллиантов? Не ваш ли советский дипломат Литвинов, коммунист и представитель рабоче-крестьянского правительства, покупает на Копенгагенском пляже виллу за 100 000 рублей? Какой позор! Какое унижение! Неужели вам самому не стыдно? Не вы ли подписали декрет об отмене смертной казни? И разве до ваших ушей не доносятся в тиши кремлевских палат залпы беспрерывных расстрелов? Не вы ли провозгласили в России все виды свободы? Не ваши ли советские жандармы закрыли все газеты, арестовывают собрания, расстреливают, притесняют рабочего, заковывают в цепи труд, возрождают крепостное право и ужасы аракчеевских казарм? Не ваша ли власть до того измельчала и опаскудилась, и потеряла понятие о нравственности до того, что поднесла Троцкому чин генерала революции? Некуда падать ниже, не правда ли? А вы все еще у власти». Читал ли Ленин письмо Амфитеатрова? Вспомнил ли, что знавал писателя с начала 900-х годов? Как реагировал на мужественные, но дерзкие и опасные откровения знаменитого романиста и публициста? Сведений об этом не обнаружено. Одно можно только предположить. Такие публикации, конечно же, не оставались непрочитанными, хотя бы помощниками вождя. По крайней мере, их ответ был писателем предугадан, потому и бежал он из страны с поспешностью гонимого и преследуемого.
Вы прослушали 3-ю заключительную передачу, посвященную 180-летию со дня рождения выдающегося московского пастыря, проповедника, подвижника благочестия, протоиерея Валентина Амфитеатрова. В нашей студии была правнучка отца Валентина Евгения Николаевна Викторова. Дорогие братья и сестры, 2 августа, в день представления протоиерея Валентина Амфитеатрова, на его могиле на Ваганьковском кладбище Москвы будет совершена панихида. Заупокойное богослужение начнется в 12 часов. Проезд станция метро улица 1905 года, первый вагон из центра. Контактный телефон 8-917-586-7206. В нашей студии Татьяна Калнина. Завтра Святая Церковь совершает празднование памяти преподобного Серафима Саровского. Послушайте фрагменты записей посмертных чудес преподобного старца Серафима.
Старец, отец Серафим, оказывал помощь скорбящим, пораженным душевными недугами и одержимым злыми духами. Так один саровский брат, находясь в унынии, близком к отчаянию, просил другого разделить с ним несколько минут скорби. Вышли эти два брата из монастыря после вечерни и пошли вокруг ограды, утешаясь взаимной беседою. Подошедший к конному двору, около которого лежала дорожка к Серафимову источнику, скорбящий брат хотел своротить в сторону, чтобы в таком болезненном состоянии духа не повстречаться ему с отцом Серафимом. Но прежде чем успели они отойти от дороги, вдруг увидели вблизи себя старца, идущего навстречу им. Старец явился им в довольно странном наряде. Часть белого его балахона была поднята, по обычаю рабочих, под кушак, а полы опущены. На нем был огромный зеленого цвета левантиновый платок, у которого один конец тащился по земле, а другой обвивал шею. Два брата упали ему в ноги. Старец же, как чудолюбивый отец, с необыкновенной лаской благословил их. Потом пропел следующий стих 9-й песни канона. «Поемога во всякой душевной скорби и обстоянии радости исполнил мое сердце, дева, я же радостью приемшая исполнение, греховную печаль потребляющим». Потом, топнув ногой, старец сказал: «Нет нам дороги унывать, потому что Христос все победил, Адама воскресил, Еву освободил, смерть умертвил». Душевное состояние старца как бы перелилось в души скорбящих братьев, и они, оживотворенные его радостью, возвратились в обитель в мирном и благодушном расположении сердца. Одна вдова, имевшая троих маленьких детей, тяготясь воспитанием их, очень роптала на свою горькую долю. Наслышавшись же о милосердии отца Серафима, она решилась обратиться к нему и, спросив благословения, и поведать свое горе. Благословив ее, старец сказал: «Не ропщи на свою участь, скоро кончится твое горе. Один будет твоим кормильцем». Через неделю после этого двое из детей умерли. Мать поражена была неожиданной их смертью и опять пошла к отцу Серафиму, ожидая, что он разрешит ее недоумение, тревожившее душу. Старец, увидев ее и предваряя речи ее, сказал: «Молись, заступница Пресвятой Богородицы, и всем святым, клятвою детей твоих ты много оскорбила их. Покайся во всем духовному отцу твоему и вперед укрощай гнев свой, чтобы не быть великою грешницей. В последний раз благословляю тебя, только ты проси их». После сих слов старец благословил вдову, дал ей поцеловать крест, который носил на груди, и ушел в свою келью на другие труды. В бытность у отца Серафима, госпожи Шкариной, свидетельство которой не раз встречается в настоящем труде, одна помощница привела к нему двух дочерей своих. Молодые девицы были одержимы блудным бесом. Одна из них по своей вере и послушанию старцу Серафиму получила совершенное исцеление в сердце и помыслах, а другая, не имевшая веры, осталась в душевном недуге и впоследствии, после тяжких страданий, умерла. Бесноватых отец Серафим исцелял своим присутствием, крестом и молитвою. «Я был свидетелем, — говорил лихачевский крестьянин, работавший в Сарове, — как несколько мужчин привели с величайшим усилием к сеням пустынной келии отца Серафима одну бесноватую женщину, которая во всю дорогу упиралась, а у крыльца сеней упала и, закинувши голову назад, кричала: «Сожжет! Сожжет!» Отец Серафим вышел из келии, и так как женщина не хотела открыть рот, насильно влил ей несколько капель святой воды. Я и все мы увидели, что в ту же минуту из ее рта вылетело как бы дымное облако. Когда же старец вслед за тем оградил ее крестным знаменем и с благословением сотворил над нею святую молитву, бесноватая очнулась и сама начала молиться. Впоследствии, увидев ее в Саровском соборе совершенно здоровую, я спросил, что она теперь чувствует. «Слава Богу!» — отвечала она. «Теперь я не чувствую прежней болезни». Предсказание отца Серафима. С совершением исцелений отец Серафим иногда соединял предсказания о будущей судьбе получивших выздоровление или тех, кто был при них. Такой случай был с отцом Мельхиседеком, ныне монахом Арзамасского Спасского монастыря. Будучи в мире, имея жену и детей, он торговал рыбой, сложил для склада ее каменный подвал, но двери хорошие сделать не успел. Сын его, 5 лет, играя с другим мальчиком на лестнице подвала, упал задом вниз и после сего стал по ночам плакать, и сделалась в доме их грусть. У ребенка отнялись ноги, ни один даже палец не действовал. Тело все высохло, остались одни кости да кожа, и ноги мотались, как плети. Если, бывало, станут сгибать ему ноги, то колени трещали, как пружина. Тоже повторялось и при разгибании. Сколько ни лечили родители своего сына, лекарства не подействовали. Напротив, еще в груди оказалась сильная ломота. Наконец, поговоривши между собою, родители порешили ехать с больным в Саров, к отцу Серафиму. Дорогой через гати и мосты переносили его на руках, и больной от нестерпимой ломоты в груди все плакал и просился назад домой, где лежать ему было спокойнее. Но родители, ни на что не взирая, приехали в Саров. Придя к келье отца Серафима и узнав, что он в пустыне, они терпеливо ожидали его прихода. Возвратившись в монастырь, отец Серафим всех благословил, а больного ребенка сверх того поцеловал в голову. Родители объяснили о болезни сына. Отец Серафим сказал: «Не лечите ничем, а молитесь Богу», и дал мальчику чего-то выпить и сухариков. При возвращении домой мальчик в дороге был спокойнее, и родители, переставши лечить его, все молились о нем Богу. Спустя несколько времени матери больного привиделся сон, чтобы для исцеления сына она взяла чудотворную икону Казанской Божьей Матери. Икона эта в городе Арзамасе, в церкви Казанской Божьей Матери, в дом. Точно, икону Божьей Матери взяли в дом, отслужили всеночную и молебен с водосвятием. По окончании молебна священник благословил больного мальчика крестом, дал ему напиться святой воды, а потом он приложился к чудотворной иконе Божьей Матери, которая оставалась в доме до утра. Поутру же, отслужив благодарственный молебен Божьей Матери, с радостью и благоговением отнесли ее в церковь. По возврате из церкви мать взяла больного на колени. В это время ноги у него, до того времени не имевшие правильного движения, вдруг согнулись и опять вытянулись, еще раз согнулись и снова вытянулись. Родители, увидев это, от удивления и радости заплакали, а сын, встав на ноги, пошел нетвердым шагом и с этого времени стал ходить лучше и лучше. Ноги его окончательно исправились, и он более не страдал ими. При том свидании, когда больного привозили к отцу Серафиму, старец, между прочим, сказал отцу его: «Ты оставь мир!» Долго думал отец, что бы это значило, а потом стал уговаривать жену свою идти с дочерью в монастырь, с тем, чтобы ему самому идти в монастырь же. Жена же на это возразила: «А родителей ты куда думаешь девать?» «Для родителей, — отвечал муж, — надо поставить келью и дать на пропитание». Не видя с этой стороны успех в своих намерениях, жена прямо отвечала, что у нее нет желания идти в монастырь. Дело на том и остановилось. Потом прошло несколько времени. Жена, отец и мать в один год померли, и отец с сыном в том же году вступили в Высокогорскую пустынь, а дочь была отдана в Николаевский Арзамасский женский монастырь. Таким образом, сбылось предсказание отца Серафима, сказанное в виде намека. Госпожа В. повествует следующее. «Я и муж мой пожелали видеть богоугодного старца Серафима и поехали в Саровскую пустынь. Но по приезде туда не застали отца Серафима в монастырской его келье. Он был в лесу, на пустынных трудах. Мы пошли туда, и вскоре сам старец встретился с нами. Он тотчас обратился к мужу моему со словами: «Вот что, батюшка, пророк Давид пишет: Господи, возлюбих благолепие дому Твоего и место селения славы Твоя. Вельми хорошо, батюшка, украшать храмы Господни». Отец Серафим говорил это по дару прозорливости, провидя, как муж мой любил украшать храмы Божии. После того отец Серафим приглашал нас в свою монастырскую келью, и мы стали у него просить благословения на поездку в Москву к своему помещику, чтобы хлопотать об отпущении на волю, или, по крайней мере, о том, чтобы господин уволил мужа моего от должности управляющего. Но отец Серафим, выслушав слова наши, взял моего мужа за руку и, подведя его к иконе умиления Божией Матери, сказал: «Прошу тебя, ради Божией Матери, не отказывайся от должности. Твое управление к славе Божией, мужиков не обижаешь. Не слушай, кто тебе будет говорить про тебя или про твою супругу дурно. А в Москву нет тебе дороги. А вот твоя дорога. Я благословил одного управляющего проситься на волю по смерти господина, который при жизни своей купил себе имение нанизу и послал его принять оное и устроить. Когда господин тот скончался, госпожа отпустила управляющего на волю и дала ему доверенность на управление имением такую, что только себя не вручила ему. Отец Серафим говорил эту притчу о моем муже, с которым действительно все это случилось впоследствии, что он предсказал за несколько лет до исполнения».
В нашей студии была Татьяна Калнина. Вы слушали фрагменты записи посмертных чудес преподобного старца Серафима Саровского. Прослушайте объявление. Дорогие радиослушатели, приглашаем вас на православный фестиваль «Артос», посвященный культурным традициям Греции и России, который состоится с 22 по 28 августа в КВЦ «Сокольники», павильон номер 2. На фестивале будут представлены изделия ремесленников, иконописцев, ювелиров, книжная продукция, а также натуральные продукты монастырских и фермерских хозяйств. Здесь вы также сможете посетить площадки национальной греческой кухни и познакомиться с ее колоритом. На фестивале вы сможете познакомиться с духовным наследием и современной культурой Греции. Посетителей ждут конференции, концерты, фото и художественные выставки, а также показы духовных кинолент, снятых греческими и российскими режиссерами. Туристические компании представят гостям самые популярные направления отдыха и паломничества. Вход на выставку для гостей свободный. От метро «Сокольники» курсируют бесплатные маршрутные такси. С 22 по 28 августа часы работы с 11 до 19.